Часть 12. Оракул и сказано. «Из всех прорицателей я наимудрейший, ибо поведаю вам сейчас истину превеликую, кою всяк обязан смиренно выслушать и принять. Истина же сия в том, что судьба наша нам совершенно неведома, и выведать ее никому не по силам. А посему просто радуйтесь жизни, будьте счастливы и беспечны, други мои». Кастел Аутилилос, святотатец из Каанта. Глава 57. Я просто обречен никогда не спать. Как и 2 дня назад, оказалось, что прошла целая вечность, Врита подняли с постели в несусветную рань. Окончательно измотанный после вчерашней битвы над водами пролива, он вновь оказался в самом сердце великого инструмента Ифлиленов, перед лицом бронзового бюста, в ожидании, пока исповедник Керес расшифрует очередное послание от Скеллина. Сердце гулко стучало у него в груди, руки крепко сжимали пояс рясы. В последнем кодированном сообщении Скеллина, отправленном с его боевой баржи, говорилось о том, что возглавляемая им флотилия столкнулась с жестокой бурей над горами Драконьего Хребта. Однако Скеллин наконец уловил слабый сигнал бронзового артефакта. Обнаружив цель, его баржа и 3 сопровождающих ее быстроходника направились прямиком в этот бушующий над хребтом шторм. И с тех пор Скеллин так и не подавал никаких вестей, наконец проявившись лишь 2 колокола тому назад. Сообщение поступало медленно, короткими миганиями и долгими засветками, на одну только передачу его ушла значительная часть утра. Теперь ожидание затянулось еще больше, поскольку длинную череду коротких и длинных миганий кропотливо расшифровывали. Дело было уже к полудню, и Врит начал терять терпение. Он бросил взгляд на хрустальную сферу следящего устройства, местоположение бронзового артефакта отмечала «желтая точка». Она по-прежнему не двигалась, словно застряла на месте. Красная засветка флотилии Скеллина приближалась к ней, уже едва не накрыв ее. И тут его корабли вдруг остановились, зависнув так мучительно близко к цели. Что же там происходит? Керес, склонившийся над заляпанным и исчерканным чернилами пергаментом, наконец выпрямился. Сосредоточенно наморщенный лоб у него покрылся испариной от усилий разобраться в новом сообщении Скеллина. Глаза его оставались прищуренными, как будто он до сих пор разгадывал код. «Странно», — пробормотал Керес. Врит шумно выдохнул.
«Да, Дрейк, тебя побери! Что там написано?»
Лысый исповедник даже съежился, услышав из уст коллеги столь богохульную брань.
«Выкладывай!» — потребовал Врит.
Керес кивнул.
«Скеллин докладывает, что достиг западных склонов Драконьего Хребта. Во время перехода он потерял в ледяной буре один из своих быстроходников и до сих пор точно не знает, что с ним случилось».
Врит лишь отмахнулся от этой потери.
«Это не имеет значения. Что еще?»
Во время своего перехода через горы Скеллин продолжал получать отклики на своем маленьком следящем устройстве и осторожно продвигался в указанном направлении, хотя сигнал то появлялся, то исчезал. Но когда он добрался до дальней стороны Драконьего Хребта, местоположение стало более ясным, но также и потеряло всякий смысл.
«Что ты имеешь в виду?»
— Керес облизал губы.
«Сигнал вроде как исходил откуда-то из самой глубины ледяного щита». «Из-под щита?» —
Врит напрягся, представив себе свое бронзовое сокровище, упрятанное вне пределов их досягаемости. Керес объяснил.
«Потеряв один из своих кораблей, Скеллин придерживал свою баржу и 2 оставшихся быстроходника. Он опасался спровоцировать что-то, что уже остановило врага, особенно когда тот так близко. Чтобы как следует все разведать, он отправил группу маленьких скользокрылов, общим числом 10, чтобы они украдкой спустились по склону ледяной горы, держась вплотную к нему».
Врит кивнул, сразу представив себе эти неприметные одноместные кораблики. Скользокрылы представляли собой не более чем крошечные капсулы с крыльями, подвешенные на обтекаемых летучих пузырях и снабженные единственной маневровой быстропламенной горелкой. Они идеально подходили для скрытой разведки.
«И что же Скеллину удалось выяснить?»
«Увы, но вернулись лишь 3 скользокрыла. Остальные были потеряны. Вернувшиеся рулевые утверждали, что обнаружили огромную, пышущую жаром трещину во льду. Когда они спустились в ее насыщенные паром глубины, то обнаружили совершенно иной мир».
«О чем ты вообще говоришь?» Они увидели там огромное горячее море, подо льдом. Во время разведки скользокрылы держались поближе к туману под его светящейся крышей и, наблюдая с высоты, заметили деревню с людьми, обитателями ледяного щита и лодками. Но самое главное, глаза Кериса к этому времени стали огромными, они опознали обломки холлиндийского быстроходника на его берегу. У Врита было еще тысяча вопросов, но он сосредоточился на самом важном.
«Противник наверняка потерпел там крушение. Неудивительно, что они не двинулись с места».
Врит крепко вцепился в руку Кериса.
«А что бронзовый артефакт?»
«Он должен быть где-то там, внизу. Но Скерин постоянно получал различные, иногда противоречивые сигналы, как будто имелись и другие источники, излучающие подобные эманации».
«И каковы его дальнейшие планы?»
«Он продолжает сохранять осторожность, особенно после того, как большая часть скользокрылов пропала без вести.
Тем не менее, Скерин намерен вторгнуться в этот мир с помощью двух оставшихся у него быстроходников. Устроить налет на ту деревню, захватить обломки холлиндийского корабля и обосноваться там».
Слушая это, Врит лишь кивнул, но Керис еще не закончил.
«На данный момент Скерин придержит свой основной корабль, пока все это не будет захвачено, а затем спустится, чтобы устроить заключительную охоту».
Врит прикрыл глаза. «Наконец-то!» Хотя один вопрос по-прежнему стоял выше всех остальных.
«Когда?» — спросил он.
«Скерин сейчас заканчивает подготовку к этой вылазке. Так что хочет?» Голос Врита стал острым, как кинжал.
«Когда?»
— Керис прочистил горло.
«С наступлением темноты!»